«Быстро мы управились с этой церемонией. Даже быстрее, чем я смел надеяться», – с удовольствием отметил Джуфин, усаживаясь в мобилер. «Ты молодец, Макс».
«Это не я молодец. Молодец тот неизвестный мне парень, который первым решил, что на таких приемах гостей не следует кормить. Если бы все эти многочисленные послы и лорды дорвались до моего стола, они бы там до утра сидели».
«Сидели бы, конечно», – согласился шеф. «Поэтому на официальных приемах и не подают ни еду, ни напитки».
«Именно поэтому?» – восхитился я. «Как это гуманно по отношению к нам, бедным беззащитным монархам».
«Ну, не только поэтому. Видишь ли, вообще-то считается, что кормить всех приглашенных на прием ниже достоинства правителя. Обычно мы садимся за стол с теми, кого считаем равными себе. Ну, или с теми, чье общество нам приятно, правда? Любой правитель, в том числе и его величество Гурик, имеет полное право угостить тех, кого считает своими друзьями. Да ведь мы с тобой тоже что-то там жевали во дворце. И не раз. Но кормить всех официальных посетителей? Двор коронованной особы – это не трактир. В конце концов, если кому-то здорово приспичит пожрать за счет его величества, он может пойти в любую забегаловку и попросить трактирщика записать расходы на счет короны. Благо закон гласит, что король должен платить за всех голодных».
«А если кому-то приспичит пожрать за мой счет, он может поехать в пустые земли, съесть там минкала, фаршированного дынями, и тоже попросить записать расходы на мой счет», – подхватил я. «Какая отличная идея!»
«Что такое минкал, фаршированный дынями?»
– заинтересовался Джуфин. «Минкал – это рогатый конь моей так называемой родины. Именно так они и называются, эти зверюги. А дыня – это как раз то, от чего, по вашему мнению, у меня может случиться расстройство желудка».
«Вурдалака тебе в рот», – проворчал Джуфин. «Не накличь беду, парень. По-моему, ты с излишним энтузиазмом налег на этот подозрительный овощ. Иногда я начинаю верить, что ты действительно родился в пустых землях».
«Вы будете смеяться, но эти штуки растут и на моей настоящей родине. И я их очень люблю. Можете мне поверить, я пожирал их тоннами при каждом удобном случае, и со мной ни разу ничего не случилось».
«Смотри-ка», – удивился мой шеф. «Бывают же совпадения».
Увлекательная дискуссия о дынях и минкалах оборвалась, не успев толком начаться. Мы слишком быстро приехали к дому у моста. Джуфин выскочил из иммобилера и скрылся за дверью со скоростью сплетни. А я удрученно хлопнул себя по лбу. Со всеми этими хлопотами я совершенно забыл о книгах для Шурфа. С моей стороны это было просто грандиозное свинство.
«Где ты застрял, парень?»
Нетерпеливый Джуфин уже прислал мне зов. «Я забыл взять книжку для сэра Шурфа. Теперь он снова попытается меня убить, и на сей раз будет совершенно прав. Я вот думаю, может мне быстренько смотаться обратно?»
«Как хочешь. Но тогда тебе придется остаться без своей порции камры».
«Это было бы обидно. Ладно, я сейчас». К этому моменту у меня возникла неплохая идея. Я быстро засунул руку под сиденье амобилера, пытаясь проникнуть точнёхонько в щель между мирами. В конце концов, мне представился отличный повод потренироваться. Нельзя ж терять форму. Я вспомнил, как добывал из пустоты коробку сигар для генерала Бубуты. Тогда мне пришлось здорово напрячь воображение и представить себе предполагаемых обладателей этих сигар, кофейные чашечки в их руках и деревянную коробку с сигарами на столе. Сейчас я попробовал действовать по той же методике. Постарался вообразить забитые книгами полки библиотеки. По какой-то нелепой ассоциации вспомнил роман Стивена Кинга «Полицейский из библиотеки» и усмехнулся про себя. Да, пошарить именно в этой библиотеке не самая лучшая идея, дорогуша. Эти размышления не давали мне сконцентрироваться. Тем не менее, через несколько минут из онемевших пальцев выскользнула книга в бумажной обложке. Я поднял ее и прочитал название «Наше время ушло». Автор некий Ингвар Стефсон. И имя автора, и название были мне абсолютно незнакомы. Ничего удивительного. Хоть и был я в свое время запойным читателем, но прочитать абсолютно все, что ухитряются написать мои работоспособные соотечественники, просто не под силу человеку. Зажав трофей под мышкой, я пошел в дом у моста. В нашем кабинете суетился курьер из Обжоры. Сэр Джуфин решил покормить узника. Выпущенный из узилища Лонли Локли задумчиво вертел в руках кружку с камрой.
«Я-то думал, ты отправился во дворец», – заулыбался Джуфин, – «за книжками. Ну и заодно спеть колыбельную своему гарему».
«Вам не кажется, что с меня вполне хватит комментариев сэра Мелифара?» – жалобно спросил я. «Уверен, что он не применет высказаться по этому вопросу завтра, послезавтра и на протяжении ближайшей дюжины лет». Я повернулся к Шурфу. «Вот тебе книга, дружище. Всего одна, зато из другого мира. Мне пришло в голову, что такую литературу тебе никто, кроме меня, не принесет».
«Это правда».
Каменная физиономия Лонли Локли временно превратилась в нормальное лицо удивленного человека.
«Книга из другого мира. Кто бы мог подумать? Да, это гораздо лучше, чем все, что могло найтись в старой библиотеке».
«Вовсе не обязательно. Вообще-то я никогда ее не читал, и автора этого не знаю, так что не могу гарантировать качество».
«Качество? Знаешь, я думаю, что это совершенно неважно. Я сам, понимаешь, еще никогда не читал книг, написанных в другом мире. Поэтому для меня это больше, чем просто книга».
«Ну да, конечно». Я представил себе, что случилось бы со мной, если бы кто-нибудь дал мне почитать книгу из другого мира лет 5-6 назад, когда я еще не был сэром Максом из Еха и не очень-то смел надеяться, что эти другие миры действительно существуют. Вряд ли меня стали бы интересовать ее литературные достоинства. Просто потому, что для меня это была бы больше, чем книга. Шурф совершенно прав.
«Книга из твоего мира?»
– удивился сэр Джуфин.
«Ничего себе! У вас там еще и книги пишут? Я-то думал, кино вполне достаточно, чтобы как следует развлекаться на досуге. И как вы все успеваете за какие-то несчастные 70 лет жизни?»
«А мы очень шустрые», — объяснил я. «Разве по мне не заметно?»
«Еще как заметно. Ну что, ты готов к низвержению в Хумгад?»
«Давайте все-таки вернемся к старой доброй терминологии», — вздохнул я. «А то от этого словечка действительно попахивает каким-то вульгарным мистическим выпендрежем, как вы сами давеча заметили. К прогулке через коридор между мирами я еще худо-бедно готов, но к низвержению в Хумгад никогда в жизни».
«Ты не поверишь, но я испытывал сходные чувства, когда всякие якобы могущественные дядьки начинали сыпать подобными словечками в моем присутствии», – заулыбался Джуфин. «Наверное, именно поэтому я и извел такое количество магистров, великих и не очень, в свое время. Меня достала их манера выражаться, а все остальное было просто предлогом».
«Похоже на правду», – рассмеялся я. «Вот она, историческая исповедь знаменитого китарийского охотника. Все было бы хорошо, но бедненьких маленьких магистров погубило пристрастие к заумной терминологии».
«Эктор изошелся», – одобрительно заметил шеф. «Ладно, пошли, пока ты в таком боевом настроении».
«А нам куда-то надо идти? Я-то думал, вы можете открыть свою дверь между мирами в любом месте».
«Я-то могу. Не в любом, но почти в любом. В мире есть места, которые мешают подобным занятиям, и есть места, которые помогают. Но сегодня мы должны воспользоваться твоей личной дверью, а она у тебя пока что одна, в твоей бывшей спальне».
«А что, есть разница, чьей дверью пользоваться?» – изумился я. «Я-то думал, что…»
«Мало ли, что ты там думал. Когда два человека вместе путешествуют через Хумгад, тьфу ты, через коридор между мирами, кто-то должен быть проводником, а кто-то гостем. Нам нужен мир из твоих снов, так? Значит, ты должен быть проводником. Посему мы с тобой идем на улицу старых монеток».
«И выгоняем из кинотеатра двух прекрасных леди», – подхватил я. «Они же мне глаза выцарапают».
«Так уж и выцарапают. Пошли уж, герой. Сэр Шурф, ты, как я понимаю, ждешь не дождешься, когда мы, наконец, уберемся и оставим тебя наедине с этим мистическим памятником литературы, да?»
Лонли Локли не стал возражать, лишь виновато вздохнул, с нежностью покосившись на бумажную обложку книги. За это мы выдворили его обратно в карцер и отправились на улицу старых монеток. Предстоящее путешествие совершенно меня не пугало. Я никогда не был героем, но в компании сэра Джуфина Халли мог бы сунуться и в преисподнюю. Его присутствие всегда было для меня наилучшим успокоительным. Поэтому по дороге я не терзался мрачными предчувствиями, а с удовольствием болтал с шефом о пустяках. «Кстати, а почему на моем приеме совсем не было женщин, Джуфин?» Я вспомнил, что этот вопрос волновал меня весь вечер. «Почему их не было ни среди лордов провинции, ни среди послов? Получается, в Соединенном Королевстве им не очень-то дают преуспеть на государственной службе».
«Ты вообще можешь думать о чем-то, кроме женщин? Вот это я понимаю, властелин гарема. В чем-то ты прав. Все наши лорды провинций – мужчины. Да и при королевском дворе прекрасных дам не так уж много. Но дело не в том, что кто-то не дает женщинам преуспеть на государственной службе. Они, как правило, сами этого не хотят. Видишь ли, деятельность такого рода вынуждает к публичности и суете. Мудрые женщины этого обычно на дух не переносят. Ну, а дуры, равно как и дураки, на государственной службе никому не нужны. Но если уж какая-нибудь эксцентричная дамочка дорывается до государственных дел, то, как правило, затыкает за пояс большинство своих коллег и быстро становится слишком значительной персоной, чтобы шляться по резиденциям каких-то иноземных царьков. Знаешь, женщины вообще куда радикальнее, чем мы. Им подавай все или ничего. Я уже однажды говорил тебе об этом. Помнишь, когда ты спрашивал, почему ни одна женщина не стала великим магистром? Если уж женщина вступает в орден, ее не интересует такая ерунда, как номинальная власть над своими соратниками. А если она поступает на государственную службу, то быстро становится одним из тайных министров, почти при любом правительстве».
«Ясно», — усмехнулся я. «В том мире, где я родился, до сих пор считается, что женщины слишком плохи для высоких постов. Здесь считается, что они слишком хороши для этого, а результат в обоих случаях один и тот же».
«Не притворяйся, что ты ничего не понял», – вздохнул Джуфин. «Результат диаметрально противоположный. Просто это не сразу бросается в глаза. В свое время магистр Нуфлин призвал меня на помощь только потому, что этого хотела наша с тобой подружка, леди Сатофа Ханимер. Он сам предпочел бы вообще не подпускать меня к Угуланду, а еще лучше получить мою голову на блюдце. В то время Нуфлину казалось, что так всем будет спокойней. И это только один пример».
«Вот это да! И кто-то вроде леди Сатофы стоит за каждым важным решением наших государственных деятелей».
«Почти. Тем не менее, случаются приятные исключения. Я, например, мужик самостоятельный. Оно и к лучшему. Кстати, о женщинах. Начинай выбирать выражения, с помощью которых мы объясним твоим подружкам, что они должны ненадолго оторваться от телевизора. Мы уже почти пришли».
Как я и предполагал, в моей бывшей спальне сидели Миламори и Техи, пялились в экран телевизора и ржали, как пьяные школьницы. Шоу, которое они созерцали, меня совершенно огорошило. Это была видеозапись соревнований по тяжелой атлетике. «Откуда она здесь взялась?» – изумился я. «Лично я никогда в жизни не записывал ничего подобного». Вероятно, кассета была скромным вкладом бывшей хозяйки видеотеки. Да уж, порой думаешь, что хорошо знаешь, чего можно ожидать от человека, и на тебе. Увидев нас, барышни заметно смутились, даже покраснели. «Видишь, твои коллеги поймали-таки нас на горячем». Техи уткнулась в плечо Миламори, и они дружно захрюкали от смеха. «На то мы и тайные сыщики, чтобы ловить всех на горячем», — подтвердил я. «А что это за горячее, на котором мы вас якобы поймали? Чем вы тут занимались?»
«А это...» — Миламори махнула рукой в сторону экрана. «Никогда в жизни не видела более неприличного зрелища, чем эти пыхтящие полуголые толстяки. И более смешного, конечно. У тебя на родине так развлекаются, Макс? А ты сам когда-нибудь так делал?»
«У меня, как видишь, не та комплекция», — улыбнулся я. «И потом, это не развлечение, а способ выяснить, кто самый сильный. Довольно дурацкий способ, если разобраться, но все же...» Джуфин тем временем молча смотрел на экран, где очередной гигант в облегающем малиновом трико безуспешно пытался толкнуть штангу весом в 240 килограммов.
«Какой ужас!» – наконец сказал он. «Леди, вам это действительно нравится?»
«Еще бы!» – простонала Техи. «Мы это уже третий раз подряд смотрим».
«Ну-ну, выключайте свое безобразие и марш из комнаты. Пойдите умойтесь, выпейте по кружке камры, приведите себя в порядок. Через полчаса можете вернуться и продолжить свое увлекательное занятие, если вам так уж приглянулись эти кошмарные создания».
«Вам нужно куда-то уйти отсюда, да?»
– сообразила Миламори. «Нет, мы просто тоже хотим полюбоваться на этих красавцев, а при вас стесняемся», – прыснул я.
«Тогда ладно»,
– кивнула Миламори. Техи уже стояла в дверях и улыбалась мне. Именно такой отчаянной улыбкой, вероятно, и положено провожать героев, собравшихся низвергнуться в Хумгад. Страсти-то какие!
«Приятного вечера, леди!»
– галантно поклонился им Джуфин.
«И не засиживайтесь здесь до рассвета. В противном случае мы можем внезапно свалиться на ваши разгоряченные головки».
«Не стоит, сэр. Они довольно твердые. Вы можете ушибиться»,
– серьезно возразила Миламори. Техи только головой покачала, и они исчезли за дверью. «С ума сойти!» «Как они умудрились подружиться?» – улыбнулся я. «Все-таки вся эта история со старой семейной враждой?»
«Нашел чему удивляться. Миламори с удовольствием подружилась бы не только с дочкой, но и с самим Лойсо Пандохлой, если бы у нее была такая возможность. Просто, чтобы досадить своему папочке. У них с Корвой не жизнь, а непрерывное соревнование. Кто кому больше насолит. Думаю, что леди Миламори лидирует с солидным отрывом».
«Ну да. Начать с того, что она родилась девочкой, назло его мечтам о сыне».
«Вот именно. Кстати, если уж зашел разговор, ты когда-нибудь обращал внимание, что твоя леди Техи очень похожа на тебя самого? Лица-то у вас разные, но манера выражаться и все остальное...»
«Я это понял с самого начала», – кивнул я. «И как всякий нормальный самовлюбленный болван, решил, что лучше и быть не может. Мне до сих пор так кажется, если честно».
«Она зеркало», – сказал Джуфин. «Как и все дети Лойса Пандохвы, леди Техи становится отражением своего собеседника. А уж их знаменитый папочка был наилучшим из зеркал. Самая сокрушительная разновидность обаяния. Только когда она очень испугана, огорчена или остается в одиночестве, тогда и появляется настоящая Техи. Довольно редко, если разобраться, да? Я часто заходил к ней в трактир, пока ты шлялся по своему миру, а потом мы не раз встречались в этой самой комнате, с тех пор, как здесь стало можно посмотреть кино. Можешь мне поверить, все беседы с леди Техи здорово смахивают на приятное раздвоение личности. Ну вот, а когда Техи проводит время с Миламори, она становится ее копией. Это очень соблазнительно, правда? Устоять невозможно. Наилучший повод быстро подружиться».
«Еще бы», — растерянно кивнул я. «А вы уверены, что дело обстоит именно таким образом? Мне и в голову не приходило».
«Разумеется, не приходило. Тем не менее, это так».
«Я думал, что Техи действительно похожа на меня», — жалобно сказал я. «А получается, я даже не знаю, какая она на самом деле».
«Ну, немножко все-таки знаешь. В тот вечер, когда леди Шек тебя нечаянно отравила, ты имел дело как раз с настоящей Техи. Уж очень она тогда испугалась. Но ведь, насколько я помню, именно тогда она тебя и очаровала», — примирительно улыбнулся Джуфин. «И потом, она действительно похожа на тебя, пока ты ее видишь. Это не дешевое актерство, а магия, мальчик. А что с нею творится, пока тебя нет рядом, какая тебе разница? По совести говоря, это уже не твое дело».
«Не мое», — угрюмо согласился я.
«И потом, ты ведь вообще ни о ком не знаешь, каковы мы на самом деле. В том числе и о себе. Почему леди Техи должна быть печальным исключением из этого прекрасного правила?»
Подвел итог Джуфин. «Ваша правда. А все-таки почему вы решили сказать мне все это именно сейчас?»
«Ну надо же было когда-то и об этом поговорить. Есть некоторые простые вещи, до которых ты вряд ли додумаешься самостоятельно в ближайшую 1000 лет. А тут как раз разговор зашел».
В последнее время земля завела дурацкую привычку ежедневно уходить у меня из-под ног. Но потом она возвращается, и я понимаю, что так даже лучше. Это как маленькая смерть, после нее мир становится еще прекрасней.
«Ты здорово это описал», — обрадовался Джуфин. «Ладно, теперь давай займемся делом. А то хороши мы с тобой. Прогнали двух прекрасных леди и сели сплетничать. Как будто бы это твоя спальня — единственное место в мире, где можно вволю наговориться».
«Выходит, что так», — улыбнулся я. «И что мы должны делать?»
«Ты должен улечься на свое любимое место и заснуть, как всегда, когда ты собираешься сунуться в коридор между мирами. Понимаю, что слишком рано, и спать тебе не хочется, но уж тут я помогу. Будь спокоен. Когда окажешься в коридоре, разыщи дверь в тот самый мир с пляжами, который снился вам с Шурфом, и спокойно туда отправляйся. А я за тобой. Тут тебе повезло. Я опытный путешественник, и тебе не придется предпринимать никаких усилий, чтобы мне помочь. Вот с новичком ты бы мог намучиться».
«А я бы даже и не стал мучиться, поскольку просто не знаю, как это делается», — возразил я.
«Ну, узнаешь еще», — пожал плечами Джуфин. «Давай, укладывайся, не тяни время».
Я устроился в самом центре мягкого спального покрытия, так, что в спину мне уперся стеллаж с видеоаппаратурой. Это неудобство показалось мне таким же умиротворяющим фактором, как и присутствие самого Джуфина. Теперь я действительно был готов ко всему.
«Самый эффективный способ борьбы с бессонницей», –
провозгласил мой потрясающий шеф, извлекая из воздуха огромный мультяшный молоток.
«Только не вздумай уворачиваться, иначе оно не сработает. Тебе нравится мой новый фокус, Макс? Гораздо веселее, чем раньше».
Я так растерялся, что не знал, что и ответить. Не так уж часто со мной случаются подобные вещи. Ярко-розовая уродина со всей дури опустилась на мою горемычную голову. Разумеется, никакого удара я не ощутил. И вообще ничего особенного не случилось. Просто я смертельно захотел спать. Это совершенно не напоминало действие наркоза. Моя сонливость казалась такой естественной, словно я не спал уже несколько суток, и вот, наконец, дорвался до постели. У меня даже оставалась иллюзия, что я смог бы прогнать эту сонливость, если бы очень захотел. Ощущение, которому я сам предпочел бы не доверять. А потом я уснул как миленький. А что еще могло случиться с человеком, колыбельную которому взялся петь сэр Джуфин Халли? И я опять оказался в невероятном месте, где нет ничего, абсолютно. Даже меня самого там в каком-то смысле не было. Невозможно объяснить, что такое коридор между мирами. Личный опыт здесь не помощник. Скорее наоборот, чем чаще оказываешься в этом непостижимом местечке, тем лучше понимаешь, что никогда не сможешь рассказать о нем людям, которые там не бывали. Наши предки просто не удосужились обеспечить нас необходимым словарным запасом, когда создавали языки, которыми мы до сих пор вынуждены пользоваться за неимением лучшего. Я все еще сам поражаюсь тому, что какая-то часть меня отлично умеет ориентироваться в этом иррациональном пространстве. Но я откуда-то знал, какому из миров я дам забрать себя, какой из сияющих точек я должен позволить вырасти и заслонить все остальное, чтобы светлый песок пустынных пляжей из моих детских снов захрустел под мягкими подошвами угуланских сапожек. Я сел на теплый красновато-серый камень и огляделся. Что-то было не так с этим чужим, но хорошо знакомым мне миром. Несколько секунд спустя я понял, что именно с ним не так. Кроме меня здесь были другие люди. Далеко, у самой воды, но не настолько далеко, чтобы я не мог их увидеть. А на моей памяти этот мир был пустынным местом. Это было его неотъемлемое свойство, одна из его отличительных примет, из которых, собственно, и складывается неповторимая картина того или иного мира, подобно тому, как из многочисленных неповторимых отличий складывается облик любимого человека. Черты лица, голос, манера выражаться, способ реагировать на то или иное событие – все, что делает его предсказуемым, узнаваемым, а потому любимым. А когда какая-то из этих составляющих меняется, мы лишаемся душевного покоя, поскольку у нас недостает мужества без сожалений расстаться со старым приятелем и впустить в свою жизнь какого-то незнакомца. В последнее время мне пришлось быстро учиться принимать подобные перемены без драматических завываний. Так уж все складывалось. У меня просто не было выбора. Кажется, я почти расстался с бессмысленными попытками оставить все вокруг себя как есть. В любом случае, мне это было не по зубам. Я даже научился говорить себе, что мне нравится непредсказуемость происходящего. Еще немного, и я, надо надеяться, научусь верить собственным заявлениям. Но перемены, произошедшие в любимом мной мире песчаных пляжей, сразу показались мне отвратительными. Допустим, в первое мгновение это были пустые эмоции, но на смену эмоциям быстро пришло дурное предчувствие. Я поднялся с теплого камня, даже не вспомнив о том, что мне, наверное, следует подождать Джуфина, и пошел к морю. Туда, где бродили люди, которых здесь быть не могло, просто потому что не могло, и все тут. Небольшая пестрая компания уже шла мне навстречу. Потрепанные пожилые цыганки в разноцветных юбках и сверкающих золотыми нитками ярких платках. Одна тащила на руках замызганного младенца. За юбку другой держался ребенок постарше. Они начали ныть еще издалека. Пронзительные, как чаечьи крики, голоса звучали жалобно и нахально. Разумеется, они требовали денег. Главным аргументом служили грязные младенцы. В качестве наживки одна из теток решила предложить мне целый комплекс эзотерических услуг, в связи с чем, ясное дело, требовалось немедленно позолотить ручку.
«Погадаю тебе, красавчик, жить долго будешь. Если сегодня не помрешь, богатый будешь».
Цыганка приближалась ко мне со скоростью спортивного автомобиля. Я смутно удивился. «Разве можно так быстро бежать по песку?» И тут же напомнил себе, что тут, вероятно, еще и не такое возможно. А потом я утратил разум. Мне до сих пор трудно объяснить, почему жалкая компания цыганок с младенцами так меня взбесила. Умеренное бытовое раздражение – вот что полагается испытывать, когда тебя атакует стайка нахальных крикливых грязнуль. Но меня накрыла и поволокла за собой горячая волна безумного, абсолютно неконтролируемого гнева. Самое удивительное, что мне нравилось ощущать этот гнев, разрешая себе нестись неведомо куда на гребне его темной волны. Я испытывал ни с чем не сравнимое наслаждение, вполне телесное наслаждение, между прочим. Каждая клеточка моего тела сладко трепетала в предвкушении бури и точно так же сладко дрожал окутывающий меня воздух, словно он был продолжением меня самого. Я довольно быстро перестал понимать, где заканчивается мое тело и начинается окружающая среда. Никогда прежде мне не было так хорошо, как ни дико это звучит. Цыганки вроде бы так и не почувствовали приближения беды. Они не сменили курс, спешили мне навстречу, бормоча что-то несусветное про мою счастливую судьбу и своих голодных детей.
«Так ты гадалка, милая?»
— шепотом спросил я у самой крикливой из них, сам поражаясь нежному трепету своего голоса.
«Какая же ты гадалка, душа моя, если свою собственную смерть проглядела?»
Я не стал плевать в цыганок, хотя мой яд, пожалуй, мог бы убить их мгновенно. Но в тот момент мне показалось, что я получу слишком мало удовольствия от столь примитивной процедуры. С невероятным наслаждением, словно бы подтягиваясь до хруста в суставах после хорошего сна, я протянул к ним руки. Предплечья, оказывается, были уже сплошь покрыты длинными темными шипами. Откуда-то я знал, что каждый шип не менее ядовит, чем моя слюна. Вот только вонзать их в чужое тело было бесконечно приятно. Никогда в жизни я не испытывал ничего подобного. Мертвая цыганка осела на песок. Стала кучей грязного вшивого тряпья. Это не метафора. Трупа на песке не было. Только яркие в клочья изодранные тряпки. Человеком там и не пахло. Мог бы и раньше догадаться. Здесь вообще не было людей. Только наваждение. Одно другого гаже. Шумные подружки моей первой жертвы немного замешкались. Но я не стал ждать, пока они доберутся до меня. А сам устремился им навстречу. Левая половина моего рта расползлась в сладострастной улыбке. Но правая оставалась бесчувственной и неподвижной. Словно мне сделали хороший укол новокаина. Хвала магистрам, что никто не предложил мне посмотреться в зеркало. Вряд ли симпатичному сэру Максу из Еха могло бы понравиться это зрелище. Через несколько секунд все было кончено. Малопривлекательная композиция из разноцветных лоскутов осталась валяться на песке. А я отправился дальше. Туда, где на фоне серебристо-белой воды темнели силуэты других наваждений, испоганивших мой прекрасный безлюдный мир. Откровенно говоря, сейчас я не простил бы этого и настоящим людям. Я намеревался убить всех, кто встретится на моем пути. А уж из какого материала вылеплены их несуразные тела – дело десятое. Самым невероятным ощущением оставалась звенящая дрожь пространства вокруг моих рук, сладкая и мучительная одновременно. Чудовищные шипы исчезли, но я не сомневался, что они появятся вновь, как только я доберусь до первой жертвы. Я заранее знал, какое зрелище откроется мне возле воды. И все же, когда я подошел достаточно близко, чтобы разглядеть детали, у меня перехватило дыхание. Все-таки это было слишком. На светлом песке моего пляжа собралось все, что я когда-то ненавидел. Бессильной, мимолетной, неосознанной, но мучительной ненавистью. Безобразно толстые тетки в ярких купальных костюмах, с нагревшейся на солнце пищей в пластиковых пакетах и их тонконогие пузатые спутники, вяло сосущие теплое пиво из раскаленных бутылок. Малиновые от солнечных ожогов девицы в сползающих бикини с противными кусочками бумаги на облупленных носах и их кривоногие кавалеры в тесных, вонзающихся в тело плавках. Пьяные подростки, грузные дядечки в семейных трусах, крикливые старухи. Я вдруг вспомнил один из походов на пляж вместе с родителями. Мне было лет 5 или того меньше. Ужасный возраст. Когда уже начинаешь осознавать абсурдную абсолютную зависимость от воли окружающих тебя взрослых, а стратегия партизанской войны с ними еще не продумана. Ничего особенного в тот день, насколько я помню, не случилось. Но вернувшись домой, я тихонько спрятался в кладовке и ревел там в полной темноте, уткнувшись в пропахшую нафталином полу старого пальто. «Я не хочу быть большим. Заберите меня отсюда», — повторял я сквозь слезы, обращаясь неизвестно к кому, испытывая дикий ужас при мысли о том, что дальнейшее пребывание среди этих опасных уродливых существ превратит меня в их подобие. У меня вырастет живот, побагровеет лицо, а потом... Потом я умру, разумеется, а что же еще мне останется? Черная магия человеческого мира. Лойса Пандохве и не снилось. «Какая роскошная идея», — прошептал я. «Не знаю, кто решил загадить мой прекрасный мир этим человеческим мусором, но это действительно великолепное решение — дать мне возможность убить их всех за один присест». А потом я учуял знакомую сладковатую смесь пляжных запахов. Человеческий пот, солнцезащитный крем, крепленое вино, вареные яйца — и окончательно утратил человеческий облик. Это не метафора, а констатация факта. Вряд ли существо, которое вихрем носилось по светлому песку пляжа, было человеком. Его, мои, руки, превратившиеся невесть во что, рвали в клочья розовую и шоколадную плоть. Ему, мне, нам было чертовски хорошо. «Это мой мир, понятно?» – орал я. «Здесь все будет так, как я хочу. А вас я не хочу, поэтому убирайтесь, твари, в ад, в Анталию, на золотые пески, куда угодно!» Иногда они умирали, как вполне органические существа. Но иногда я успевал заметить, что мясистая плоть темнеет и съеживается, как сгоревшая бумага. Впрочем, мне было все равно.